Сегодня у нас 24 марта 2014 года. Мы с вами продолжаем тему о помыслах и о свободе ума. Хочу напомнить, что в основе лежат труды о помыслах Аввы Евагрия Понтийского и о своде ума преподобного Макария Великого и прочих святых отцов. Когда слышишь, что Христос, сошедший в ад, избавил содержавшиеся там души, учит преподобный Макарий Великий, не почитай сего далеким, это совершается и ныне. Итак, вот это изведение душ из ада, оно сейчас происходит с каждым из нас. Каким образом? Представляешь же, что сердце гроб, что там погребены и помыслы, и ум, объятые тяжелой тьмою. Посему Господь приходит к душам, вопиющим к Нему в аде, то есть приходит во глубину сердца, и там, повелевая смерти, говорит: «Отпусти заключенные души, взыскавшие Меня, которые могу избавить их». Потом, отвалив лежащий на душе тяжелый камень, отверзает гроб, воскрешает мертвую душу, освобождает заключенную в лишенной всякого света темнице. Но вот кто искренне каялся, тот знает, как отваливается камень тяжелый от сердца. Когда отходишь после покаяния, после разрешительной молитвы, как тьма вот эта вся отходит, как светло становится на душе. Часто бывает, что сатана, наущая тебя, разглагольствует в сердце твоем и говорит: «Сознайся, сколько сделано тобой худого. Душа твоя наполнена беззакониями, обременена многими самыми тяжкими грехами». Хочется добавить, зачастую уже раскаянными грехами. То есть бес постоянно говорит: вот видишь, как ты худо живешь. И то делаешь, и это, и беззаконие, и частые грехи, и напоминает прошлые грехи, которые раскаялись, которые вспоминать нельзя. Помним, апостол говорил: я простираюсь вперед и оставляю заднее. Итак, да будет же известно тебе, кто в этом случае действует и под предлогом смирения старается вернуть тебя в отчаяние. Ну, понятно, кто бес. Видим, он изощряется не только толкнуть на грех, но и, показывая нам собственные наши грехи, вергнуть в уныние, вергнуть в отчаяние. То есть хвост вытащили, нос завяз, нос вытащили, хвост завяз. С того времени, как преступлением вошел в тебя грех, сатана имеет доступ ежедневно, как человек с человеком, беседовать с душою и внушать ей нелепые мысли. Мы с вами все время об этом говорим, что мы мысли получаем от Бога, наши собственные есть помыслы, но и бес постоянно нам пытается внушить худые мысли, иногда под благовидным предлогом. Поэтому и ты отвечай ему: в Писании Бог говорит: не хочу смерти грешника, но же обратиться покаянием и живо быть ему. Ибо какую цель имело сошествие его, как не спасти грешников, просветить пребывающих во тьме, оживотворить умерших? Итак, как только бес начинает нам внушать, что мы до того худые, что не спасемся, иногда бывает, когда человек пришел первый раз и начинаешь ему перечислять грехи, а он до этого считал себя так, грешный, конечно, понятно, но не такой же степени. А когда начинаешь перечислять, и он видит, что и то, и это, и при том смертные грехи, и стоит и говорит: я не спасусь, я такая грешница или я такой грешник. Спрашиваю его: кто тебе такое сказал? Священник, который рядом стоит, Или Бог тебе это в Священном Писании сказал, что ты не спасешься? Кто тебе сказал? Сам придумал. А в Писании написано: не хочу смерти грешника, но чтобы покаялся и жив был. Итак, посему, как сопротивная сила, так и благодать Божия оказывается побуждающая, а не преневоливающая сила, чтобы сохранилась в нас свобода и произвол. Итак, запоминаем на всю оставшуюся жизнь. Как та сила, которую на нас обрушивают бесы, то есть сопротивная сила, так и благодать Божия нас не неволят. То есть насильно заставить нас ни то, ни другое невозможно. Эти силы только побуждающие, они нас побуждают либо на хорошее, либо на худое. Поэтому, говорит, да, бес попутал, да? Значит, спрашивается, кто виноват? Бес, ну попутал же он. А раз попутал, я не мог по-другому поступить, получается, да? Все, значит, меня вот, ну, насильно заставили. Точно так же, как говорят, вот я не хотела совершать это преступление, но меня заставили. Вот муж меня заставил. Вот в этом такая ложь. Говоришь, а если бы он тебя из унитаза заставил кушать, стало бы? Нет, конечно, подрослелом бы не стало. Почему? Противно и не хотела. А тут не противно и сама хотела. То есть нас могут только побудить. Конечно, могут нас и словом, и действием. Но вот те святые, которые в недавнее и в далекое время прославили себя мученичеством, исповедничеством, их не могли заставить ничего сделать против воли. Аж до смерти убивали, но заставить отречься от Христа или сделать еще что-нибудь Бога неугодное не могли, не может никто нас. Поэтому не дай Бог нам искать оправдания какого-нибудь греху. А ты говоришь, да я молодая дура была. Ложь. Ложь. Вот и оправдалась, потому что молодая. Посему-то за худые дела, которые человек делает по наущению сатаны, не сатана больше подвергается наказанию, а человек. Он, конечно, будет подвергаться наказанию, потому что он соблазнял, толкал на преступление, как каждый из нас, когда соблазняет кого-то или толкает на грех, он будет, каждый из нас, нести за это ответственность. Но человек, который делает вот эти худые дела, большему наказанию будет подвергаться. Он говорит, да меня научили, я так сделал, потому что меня научили. Научили его, а мог не делать. То есть опять самооправдание. Итак, потому что не человек насильно увлечен в порок, но побужден к нему своей собственной волей. Еще раз, побужден своей собственной волей. То есть вот нас могут или на одно подталкивать, или на другое, но мы свою собственную волю можем расположить или так, или по-другому. Это в нашей власти. Поэтому нет нам оправдания на худое. Нет нам оправдания, если Господь нас подвигает на доброе, а мы игнорировали. Если мы не сделали доброе и могли, будем судиться. Потому что нас многие не понимают, что надо еще каяться в том, что мог сделать доброе дело и не сделал. Потому что ну не сделал, ну не грех же сотворил, да? Ну, подумаешь, не дал копейку. Ну, подумаешь, там просили еще, что ты не исполнил. Ну, подумаешь, видел, что человек в чем-то нуждается, в какой-то помощи, и не оказал ему этой помощи. То есть, ну, подумаешь, не согрешил же. Согрешил. Согрешил крепко. Еще раз, если мы могли сделать доброе дело, не сделали, будем судиться. Чтобы понять, как действует греховный помысел на человека, Приведем рассказ одного глинского монаха. Однажды я как-то увлекся нечистыми помыслами. По неопытности в борьбе я не смог отразить их. Нечистые, но соблазнительные картины, рисовавшиеся в моем воображении, совсем отуманили мой ум. По вражескому устроению мне пришлось встретиться с лицами, сочувствующими моему нечистому греховному похотению. И я вознамерился осуществить свой греховный помысел. То есть, обратим внимание, когда бес нас через мечтания, воображения, представления, через помыслы желает совратить на какой-то грех, он обязательно находит способ, чтобы мы встретились с людьми, которые мыслят так же, которые хотят того же греха. Значит, если человек выпьет, собутыльник будет обязательно, бес приведет собутыльника. Или человека, который тоже желает заняться блудом. То есть обязательно, чтобы легче было сподвигнуть. Одно дело помысла, когда тебе еще стоит рядом человек и говорит, вот ты знаешь, я вот тоже, мне это очень нравится. Да? Обязательно, если человек не борется со сплетнями, обязательно сплетницы будут кругом. Обязательно бес будет приводить с теми на улице, где угодно встречаться, чтобы посплетничать. Когда этот монах уже захотел совершить грехопадение, его остановил преподобный Илиадор Голованицкий. Старец, будучи прозорливым, почувствовал, что ученик его находится в опасности. Старец Илиадор взял меня крепко за руку, рассказывает монах, стал спрашивать меня, куда ты, чадо, идешь, а? На мой ответ, что иду по делу, он сказал, чадо, скажи мне правду, я не начальник твой, меня нечего бояться. Ты говоришь по делу, а дело-то ведь недоброе. Посмотри вон, кто понуждает тебя идти по этому делу, чтобы затем взять твою душу. При этом он указал вниз к трапезному корпусу. Я взглянул туда, и моим глазам представилось страшное зрелище. Около каменного быка, поддерживающего корпус, я увидел дьявола в безобразнейшем виде. Черные, очи огненные, зубы, выдающиеся изо рта, внутренности снаружи и несколько прикрытый длинной бородой. Весь он был в пламени. При виде такого гнусного страшилища я затрепетал от ужаса. Кровь как бы застыла во всех моих жилах. Я не мог двинуться с места, не мог проговорить ни одного слова и стоял как окаменелый. Помню только, что старец, держа меня за руку, повел с собой. Пойдем, чадо, пойдем ко мне. Так вот, за худые дела, которые человек делает по наущению сатаны, не сатана больше подвергается наказанию, а человек. Подобно сему и в добром деле благодать не себе приписывает сделанное, а человеку, потому присвояется ему слава. Итак, если в дурном деле больше отвечает за поступок сам человек, нежели тот, кто его толкнул на это преступление, то и в добром деле благодать Божия не себе приписывает сделанное, а человеку. Человеку присвояет славу за это доброе дело, потому что он проявил что? Свое свободное волеизъявление, приложил какие-то усилия и труды к этому. И благодать не делает волю его подневольную, то есть не насилует нашу волю. Но, пребывая в человеке, благодать дает место и произволу, чтобы явно сделалось, склонна ли его воля к добродетели или к пороку. То есть все в нашей руке. Дело нашего спасения в наших руках. Куда мы волю свою направляем, так мы будем жить на этом и на том свете, соответственно. Однажды явился бес в числе других к сатане с доносом об успехе своих вражеских действий между людьми. «Ну что твой монах?» – спросил сатана беса. «Как нельзя лучше», – отвечал бес. «Он не хочет действительного греха, но в сладость внимает моим наговорам о красоте и увлекательности женских лиц. Каждое мое слово он ловит с жадностью. Принимая к сердцу, весь сгорает вожделение плотском». Видим, делом монах не хочет совершать, но услаждается в помыслах, очевидно, ослепленный и не видит, что такой страшный грех творит. Помню, скажем, кто смотрит на женщину с вожделением, тот уже прелюбодействует в сердце своем. Но монах-то, он же не смотрит телесными очами на женщину, но упустил из виду, что духовными-то очами он видит, он в воображении представления видит ту же самую женщину и занимается тем же самым прелюбодеянием. И вот эта сладость греховная, которая в сердце, ну, понятно, что это тяжкое преступление. Бес говорит: «Я ему обрисовываю в воображении соблазнительные сцены, действия греха во всем его разнообразии, и монах готов прыгать от удовольствия, он решительно наш». К сожалению, некоторые думают, что вот если пожилой возраст, уже тело, если ни к чему не способное, то уже блуд покинул. Нет. Мечтание воображения мы знаем и в 90, и в 100 лет. Бес возбуждает, и человек совершает такой же грех. «Хорошо», – воскликнул сатана, – «хорошо. Смотри же», – продолжал он чуть не шепотом, – как будто опасаясь, чтоб кто не подслушал его в аду. «Смотри же, умей кончить начатое, не приставай подстрекать сердце монаха плотским вожделением, услаждая его мысль пакостью греховной. И ежели это пойдет счастливо, падение его в действительный грех, при мечтаниях порочных, несомненно, и тогда он наш». Обрати внимание на слова сатаны, научающего беса. «Умей кончить начатое». Мы с вами зачастую не умеем заканчивать начатое. Сколько раз было, брались за какое-то дело и не доводили его до конца. А самое страшное, это когда люди приходят в церковь, вот они загорелись, и вот уже читают Священное Писание, Священное Предание, и псалтырь начинают читать, и прочее. Но это только начало. А потом, через некоторое время, эти житейские заботы, и лень, и прочее, и самооправдание приводят к тому, что человек и псалтырь уже не читает. Потом и Священное Писание редко начинает читать, а потом вообще перестает, и так далее. То есть мы с вами пришли к Богу, мы с вами стали членами церкви. Вот теперь у нас одна задача – закончить начатое. Понятно? То есть аж до смерти наблюдать, не отложил ли я в сторону что-то. Вот многие начинали ходить в Неву духовную, сейчас их нету, и, к сожалению, в храме их нету. Оставили одно, оставляется и другое. Так вот, бес и сатана расстались. Прошло несколько времени. Однажды, как и прежде, сатана гордо сидел на своем адском престоле и принимал доносы от своих подчиненных о ходе человеческих дел и о успехах адской брани. В числе других явился и знакомый нам бес. Но не таков, как прежде. Вид его был уныл. «Что ты?» – грозно спросил сатана беса, заметив его грусть и трепет. «Виноват!» – вопил бес, бросившись к ногам сатаны. «Монах мой погиб!» Сатана нахмурился. «Как погиб?» «Договаривай, что и как было?» – заревел он во всю пасть. «Долго водил я моего монаха», – отвечал бес. «Как он поддавался мне!» Даже грустил без меня. Но, ох, прости меня, мой покровитель. Продолжай, бездельник, — крикнул сатана, — продолжай. Раз представился случай монаху быть наедине с женщиной завидного бесстыдства. Она начала его блазнить. Прежде взорами, а там словами. Я подоспел к ней на помощь, и монах пал. Понятно, кто помогает, когда человек совершает грех. Видим, что значит услаждание мысли и сердца плотским грехом. От мысли до самого дела один шаг. Если не бороться, один шаг до любого греха, если не бороться с греховным помыслом. Ну что ж, это не дурно, заметил сатана, это очень хорошо. Лучше требовать нельзя. «Хорошо-то хорошо», — сказал бес, — «но вот беда в чем. Едва монах пал, как совесть сильно уязвила его. Он зарыдал, залился слезами, забился, как сумасшедший. Смотря на него, и баба одурела. Зарыдала и упала монаху в ноги, прося прощения, что ввела его в грех. А после того прямо в монастырь. И там она во всем призналась духовнику. А теперь сидит в затворе, так что я не смею подойти к ней, поражаясь убийственным для меня светом, окружающим кающейся, которая теперь отнюдь не дает побудиться своим прежним помыслам и желаниям. Она погибшая для нас». «А монах что?» – сурово спросил сатана. «Он в тысячу раз хуже той женщины», – отвечал бес. «Впрочем, время еще не ушло. Я постараюсь ухаживать за ними и, может быть, успею увлечь их снова в мои тайные сети». Обрати внимание, свободная воля. Сначала монах вместе с этой блудницей употребили во грех, совесть замучила, тут же обратили свою волю в противоположное. Вот чем бесы еще во многом отличаются от нас, что они никогда не теряют надежды снова толкнуть нас на грех. Мы с вами, как только у нас что-то не получается, чего мы долго добиваемся, не получается, руки опустились, все. Если, скажем, родственник наш не хочет какой-то исправляться, безбожник, молились, уговаривали, увещевали, потом руки опустили. Или дети, или внуки не слушаются, воспитывали, потом махнули рукой, все равно не слушаются. И так далее. То есть, к сожалению, мы с вами зачастую теряем всякое терпение и надежду. А вот бесы, они никогда не теряют надежду. Даже когда душа идет на мытарствах, они и там не теряют надежды ее вернуть в ад. И правдой, и ложью, и клеветой, и всем на свете. Вот они не теряют. Еще раз, вот нам бы с вами никогда не терять надежды, даже если, ну как на наш разум, ничего не получается. Видится, как легче всего преодолеть вот этот грех непостоянства. Это иметь в памяти, что Бог всемогущий. Мы немощны, а Бог всемогущий. Он может все. И если я знаю, что Бог может все, как мне унывать, как мне отчаиваться, значит, я не верю, что Он всемогущий, если я унываю, отчаюсь. Просто для себя помнить, что или время не пришло, или Господь меня проверяет, а имею ли я веру во Его всемогущество, или, может, прошу то, чего не ко спасению мне. Вот поэтому абсолютно спокойно, уверенно, нет уныния, нет отчаяния, есть желание служить Богу и вера, что Он рано или поздно выполнит все, что нам ко спасению. Поэтому после каждого прошения добавляем, а впрочем, не как я хочу, но как ты. Не моя воля, но твоя да будет. И тогда спокойно на душе. Если не происходит, значит, чего? Нет на то воли Божией. Да? Вот таким образом мы с вами будем обретать уверенность и не будем терять надежды. Итак, пребывая в человеке, благодать дает место и произволу, чтобы явно сделалось, склонна ли его воля к добродетели или к пороку. Ибо закон дан не естеству, но свободе произволения, которое может преклоняться и на доброе, и на худое. Хранить должно душу и предостерегать ее от собеседования со скверными и лукавыми помыслами. Не дай Бог вступать с ними в беседу с худыми помыслами. Как сквернится тело, сошедшись для нечистоты с другим телом, так расливается и душа, сдружаясь с лукавыми и скверными помыслами, соглашаясь с ними и созволяя не только на лукавство, но и на всякий порок, как то неверие, обман, тщеславие, гнев, зависть и раздор. Еще раз повторяю. Как только мы вступили в беседу с этими худыми помыслами, мы осквернились. Хотим быть чистыми. Значит, Господи, отгони, это бесовские помыслы, это не мои. Господи, отгони. И переводить мысль на все что другое. Как дева, обрученная мужу, если ее обольстит другой, делается оскверненной в очах мужа, так и душа, увлекаемая нечистыми помыслами и дающая на них согласие, осквернена перед небесным женихом своим Христом. То есть, видим, не просто осквернились, а осквернились перед Богом. Сие-то и значит очистить себя от всякие скверны плоти и духа. Каждый раз мы молитвы произносим, очисти от всякой скверны плоти и духа. Это значит, что, Господи, очисти меня от худых помыслов. Ибо, рассуждая так, есть растление и блуд, совершаемые непристойными помыслами в сокровенностях души. И как по слову великого апостола, кто растлит Божий храм, то есть тело, растлит сего Бог. Так и тот, кто растливает душу и ум, соизволяя на непристойное, подлежит наказанию. Не дай Бог нам с вами услаждаться худыми помыслами и гордости, и тщеславия. Помним, да, что если нас никто не подхваливает, а мы обижаемся, значит, у нас тщеславие. А если никто не подхваливает, начинаем сами себя подхваливать. Вот столько уже сделала сегодня, туда сходила, и каноны прочитала, и псалтырь тоже. Понятно, да? А к вечеру, когда начинаем вечернюю молитву читать, в конце надо произносить грехи, то полная слепота. Что сделала худого? Говорит, а жива одна, ни с кем не беседовала. Ну, не ругалась, ни с кем не беседовала. А что в голове там творилось в течение дня? Как-то оно помрачает разум и не видит человек. Посему, надлежит сохранять как тело от видимого греха, так и душу от непристойных помыслов, потому что она невеста Христова. Невеста Христова. Сейчас коснемся раздела «Чувственные представления и память на службе помыслам». Все бесовские помыслы вносят в душу представления чувственных вещей. Запечатленный ими ум вращает образ этих вещей в самом себе. Вот как бывает, как прицепится песня какая-нибудь, да? И крутится она в голове. Но ведь не молитва, да? А так, парней, так много холостых, а я люблю женатого. И ходит она, женатого любит, блудница, да? Вот как крутится это в голове, вот точно так же бес начинает внушать чувственные образы и начинает их прокручивать с одной стороны, с другой стороны, а еще и воспоминания, и представления пережитого, греховного. Эти картинки, они снабжаются. Следовательно, исходя из представляемой вещи, можно узнать приближающегося к нам беса. То есть, зависимо от того, что у нас возникает там воображение, представление, можно узнать беса, который нас на это толкает. Например, если мысленно передо мною предстанет лицо обидевшего и унизившего меня, то этим изобличается приближение помысла помятозлобия, значит, злопамятные. Как только лицо обидевшего или воспоминание случая, когда нас оскорбили, обидели, да даже не оскорбили и не обидели, отказали. Отказали, да, мы пришли, а нам отказали. И все, значит, внутри что у нас? Злопамятство. Вот определили. Итак, как только появилось что-то в уме, сразу: «Господи, прости мне мое злопамятство. Господи, отгони это без злопамятства. Не накажи этого человека. А мне это справедливо. Я еще не то заслужил». Все, бес отскочил. Если всплывает воспоминание о богатстве или славе, то ясно, что мучитель наш узнается по вещи, вызывающей эти воспоминания. Вот при советской власти, конечно, плохо было, но как жили, да? Работа у всех была. Правда, выпускали то, что никому ничего не нужно. Склады забивались неликвидами, так это называлось, неликвиды. Но выпускали кранов водопроводных столько, что они горами лежали, но план давали, премию получали. Ну, как хорошо жили. Понятно? Значит, какой бес подошел? Безбожный бес подошел и нас склоняет на воспоминания безбожной жизни, абсолютно противозаконной, и начинаем услаждаться, ведь мы уже подхвалили, да, действительно было. Преподобный Варсонофий живо и убедительно характеризует применение врагом прилогов в храме. В большинстве случаев у молодых бывают блудные помыслы, а у старых – помыслы гнева, воспоминания старых обид. Итак, у молодых – блудные, у пожилых – помыслы гнева и воспоминания прежних обид. Враг как бы говорит: «Ты помнишь, такой-то вот тебя оскорблял при всех, а ты смолчал, ни слова ему не сказал. Эх ты! А ты ему вот что сказал бы». Понятно. Надо было вот так ему, еще и вот так. Еще и сковородкой для дела, чтобы первый не лез. То есть вот такие помыслы приходят, и понятно, кто их навевает, понятно, с кем мы соглашаемся. Во-первых, злопамятство. Во-вторых, месть. Месть. Надо было сказать, надо было ответить. Надо было сделать ему еще вот так, чтобы он знал в следующий раз. То есть месть – страшная вещь. Месть. Она лишает великодушия прощать тогда, когда у тебя не просят прощения, лишает полностью. Иногда от подобных помыслов иной весь вспыхивает от гнева. То есть пришли помыслы, уже гнев. А потом что происходит? Гневу вот одеваться некуда. Он как в сердце возник, так потом он изливается на первопавшегося. Ты что, крестишься, меня толкаешь. Да, и вообще перед глазами маячит. То есть обязательно гнев на кого-нибудь выльется. Приняли мы его через помысел, через один, а выльется он совсем на других людей. Посему со всяким хранением надлежит блюсти сердце свое и разумение, и спрашивать себе у Бога, чтобы дал нам возможность открывать козни злобы. Еще раз, зачастую от чего мы больше всего страдаем? От того, что не призываем Бога на помощь. На помощь, на борьбу с грехом. Вот, Господь, не дай мне, помоги мне бороться с худыми помыслами. Господь, не дай мне это произвести. Допустим, даже, ну, прозевал, ну, принял худой помысел, но образовался гнев внутри. Господи, избави меня от гнева. Господи, не дай мне выплеснуть ни на кого. Господь сказал бесу, ну-ка, отойди. Все. И мы уже спокойны. Еще раз, вот будем просить Бога, чтобы Он нам даровал вот эту память, призывание Бога на помощь в любом деле, хоть в худом, хоть в добром. Даже если доброе делаем, тем более надо, Господи, помоги. Господи, не дай мне не доделать его, не закончить его. Дай, чтобы благополучно закончить. Помоги. И в отношении других помыслов также можно сказать, что ты можешь обнаруживать того беса, который предстоит и внушает тот или иной помысел. То есть по виду худого помысла мы можем определить, какой бес за ним стоит. Ведь у них, помним, иерархия, да? Есть бес блуда, жадности, другой ревности, третьей корости, винопития, табакокурения и так далее. То есть такие узкие специалисты. Преподобный Макарий Великий учит. И еще, внимай, чему учит Божественное Писание? Сопротивные бо помышления отлучают от Бога. Сопротивные помышления отлучают от Бога. Скитский пресвитер, иеромонах и настоятель одной из четырех церквей египетского скита провел по случаю ночь у некого старца. Увидев подвижническое жительство старца и его учеников, пресвитер спросил его, имеете ли какие откровения от Бога? Старец отвечал, не имеем. Тогда сказал пресвитер, мы совершаем непродолжительные молитвословия, и Бог открывает нам все тайны, а вы несете такой подвиг бдения, пощения, безмолвия и говорите, что Бог не открывает вам никаких тайн. Это от того, что вы питаете греховные помышления в сердцах ваших. Они отлучают вас от Бога. И Бог не открывает вам своих тайн. Отцы, услышав это, удивились и говорили друг другу. Скверные мысли отлучают от Бога. Вот нам такой замечательный пример. Некоторые и те каноны, и те кафизмы, и утром, и вечером в храме, а результатов как-то в том, чтобы стать более благочестивым, нету. Почему? А потому что вот эти скверные худые помыслы присутствуют, и человек с ними не борется. И не во время чтения псалтыри, и молитвы. Потому подавляющее большинство, когда говорят, конечно, не молилась. Как же не молилась? Молюсь. Ну, рассеянно молилась, да? Не, ну, батюшка, я молюсь. А сейчас, говорит, в храме стояли. Вы что, ни разу о постороннем не подумали? Не подумала. Ну не может такого быть. Значит, просто думала и даже не обращала внимания. Говорю, ну как? Вот смотрите, по сторонам смотрели? Смотрели. Вот там дети бегают. Видели детей? О чем думали, когда дети бегают? Ну что бегают? Ну молитва была в этот момент? Конечно, не было. Адам, наверное, вот бывает такое. И человек не считает нужным в этом каяться, что рассеянно молится. Ну, а какой может быть добром деле, если во время молитвы то одно, то другое, то третье? То есть бес рассеивает толку от такой молитвы. Мало того, о каком благочестии может идти речь, если человек не борется с этим? Допросив и испытав свою душу, пусть всякий потребует у нее ответа, к чему она расположена. Со всей проницательностью должно смотреть, нет ли от врага с какой-нибудь стороны обмана, хитрости, злодейства. Лукавый дух прилагает усилия быть всем для всех, чтобы всех не свести в погибель. Обратим внимание, лукавый дух прилагает усилия быть всем для всех. Что это такое, сейчас разберем. А именно, с молящимся он притворяется вместе молящимся. То есть, не мешает молиться. С той целью, чтобы обольстить, под предлогом молитвы ввергнуть в самомнение. Вот человек молится, а бес не мешает. Человек думает, ну, надо же, как молюсь, да, здорово, да. И начинает о себе уже считать, что он молитвенник. С постящимся, понятно, постится, то есть не мешает поститься. Человек постник, но желудком. А языком, а глазами, ушами даже не обращает внимания, что этим важнее и помыслами поститься, воздерживаться. Не воздерживается, но уже он постник. Он же ничего не ест скоромного. Некий чиновник, живший в Петербурге, занимался усиленным молитвенным подвигом и пришел от него в необычайное состояние. О своем подвиге и о последствиях он говорил тогдашнему протоиерею церкви Покрова Божией Матери, что в Коломне. Протоиерей, посетив некий монастырь Санкт-Петербургской епархии, просил одного из монашествующего того монастыря побеседовать с чиновником. Странное состояние, в которое чиновник пришел от подвига, справедливо говорил протоиерей, скорее могут объяснить жители монастыря, более знакомые с подробностями и случайностями аскетического подвига. То есть монахи, они более аскетичны, нежели живущие в миру, там, ну вот, так считает, но на самом деле так и есть. В одной Оптиной пустыне сколько там старцев было, да, понятно. И, как правило, старцев прозвали, где мы ищем? В монастырях. Псково-Печорский монастырь, Иоанн Крестьянки, отец Адриан, это те, которые уже не могли скрыть своего старчества. А сколько там тех, кто скрыто, о которых мы не знаем и прочее. Монах согласился. Через несколько времени чиновник прибыл в монастырь. При беседе его с монахом присутствовал и я. Чиновник начал тотчас рассказывать о своих видениях, что он постоянно видит при молитве свет от икон, слышит благоухание, чувствует во рту необыкновенную сладость и так далее. Монах, выслушав этот рассказ, спросил чиновника, «Не приходила ли вам мысль убить себя?» «Как же», — отвечал чиновник, — «я уже было кинулся в фонтанку, да меня вытащили». Оказалось, что чиновник разгорячал воображение и кровь. Причем человек делается очень способным к усиленному посту и бдению. То есть бес не подставляет подножки. Видит, что он неправильно молится. Разгорячается, не вникает в смысл молитвы. Если вникать в смысл молитвы, то горячиться не будешь. К состоянию самообольщения избранному произвольно, дьявол присоединил свое, сродное этому состоянию, действие, и человеческое самообольщение перешло в явную бесовскую прелесть. Чиновник видел свет телесными очами. Благоухание и сладость, которую он ощущал, были также чувственные. В противоположность этому видение святых и их сверхъестественные состояния вполне духовные. То есть вот все, что чувственное в нас от врага, враг может и голову как бы стиснуть обручем, может и в жар, и в холод, и затрясти может, и озноб, и мурашки по телу могут пойти. То есть все, что касается нашего чувственного, это бесовское. Бог нам такого, и ангелы не делают. А это бес делает для того, чтобы мы начали верить этим соблазнам, которые он пытается нам внушить, на которые нас толкает. Монах начал уговаривать чиновника, чтобы он оставил употребляемый им способ молитвы, объясняя и неправильность способа, и неправильность состояния вызвана способом. Чиновник с ожесточением воспротивился совету: как мне отказаться от такой явной благодати? То есть вот такое приходилось встречать неоднократно. Говоришь, вот то, что видишь, это бесы тебе показывают. Ну как же, смотри, он весь в белом стоит. Да хоть каком. Бес в виде ангела является. Нет, ну вы мне не рассказывайте. Он мне столько помогал и прочее. Ну все, ну что скажешь человеку. Вот то же самое с чиновником. Само мнение. С постящимся бес постится, то есть не мешает поститься, намереваясь ввести их в обман самомнением. С имеющим знание Писания предпринимает также, желая, чтобы под видом знания пали они в заблуждение. Ну, элементарно. Человек знает Священное Писание, но не знает толкования. Бес начинает истолковывать по-своему. Вот секты. Все. Секты. И в лоне нашей церкви есть случаи, когда человек является сам в себе сектант в единственном лице. Почему? Потому что он считает, что он лучше знает, как истолковывать Священное Писание. И не достучаться, и не доказать. Он считает, что он лучше знает, там это неправильно все, вот я знаю, как правильно. Вот это самомнение, оно страшное, его вот такой бич. Молодой человек с высшим образованием загорелся Христовой верой. Он принял крещение сам, а с ним его жена и ребенок. К сожалению, в его характере сохранились самомнение и самоуверенность. Он стал толковать текст «Один у вас учитель Христос». Вот есть такое в Евангелии от Матфея в 23 главе. «Один у вас учитель Христос». Так что ему ни у кого не надо было учиться, не советоваться, кроме самого Господа. Поэтому он не слушал ни духовников, ни своих друзей, ни христиан. Он поступал самовольно, делая много неправильного, не понимая, как следует, ни заповеди Христовых, ни учения церкви. Он разошелся со всеми друзьями из христиан и стоял одиноко. Кончил он печально. Бросил жену с ребенком и заболел психически. То есть видим, до чего бес довел. До ума помрачения через гордыню. Время у нас истекло. На этом мы сегодня с вами остановимся.